Дорогие друзья, сейчас в эфире радио «Воскресенье», наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав. Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем с вами говорить на тему, потому что мы говорили в прошлый раз тоже на эту же тему, это отцы и дети, о взаимодействии, об отношениях между отцами и детьми. И даже, как бы так сказать, больше о взрослых детях.
Да.
О том, как складываются отношения между родителями и взрослыми детьми. Но разные аспекты этой темы мы брали. Сейчас, сегодня какой?
Вот сегодня мы поговорим о тех случаях в отношениях между родителями и детьми, когда дети уже женились или вышли замуж. То есть, когда они ушли из дома, создали свою семью. У них там, может быть, уже есть и свои дети. И как могут складываться, и зачастую складываются отношения между ними и их родителями. И здесь мы видим, что полным-полно различных драм, таких семейных, где родители вступают в конфликт со своими детьми, повзрослевшими, непонимание, отчуждение, раздражение, такое вот размежевание, и даже откровенно бывает вражда. И от этого страдают все. И, конечно, в первую очередь страдают родители, потому что родители очень болезненно переживают часто то, что их дети становятся самостоятельными и принимают самостоятельные решения. Дело в том, что если стоять не на христианских принципах воспитания, где задача родителей сводится к тому, чтобы научить своего ребенка самостоятельному общению с Богом в церкви, и дальше быть за него спокойным. Как бы судьба его ни сложилась, если сохраняется молитвенное общение между родителями и детьми, если родители молятся за своих детей, и если дети продолжают жить по тем христианским принципам, заповедям, которые они усвоили в своей семье, ну тогда там никаких проблем. Тогда у детей сохраняется пожизненное почитание своих родителей, а родители, они не одержимы страстью любоначалия, с желанием командовать своими детьми во что бы то ни стало, только потому, что они дети, эти родители. И тогда как-то вот так вот все на христианском смирении, кротости, желание терпеть, прощать, принимать человека таким, какой он есть. И все это поглощается любовью. Тогда мы вот с этими конфликтами и не встречались бы, если было все так. И там, где так, значит, там этих конфликтов, для них нет почвы. А вот где не так, где все не по-христиански, а в большинстве наших семей, к сожалению, сейчас все не по-христиански, где с самого начала отношения между родителями и детьми складываются на том, чтобы подчинить волю своих детей себе, причем только на том основании, что люди являются родителями. Но ведь почитание родителей детьми – это заповедь Божья. И поэтому, если Бог не присутствует вот в этом процессе, то тогда вообще непонятно, чему учить своих детей и на что ссылаться, чем подкреплять свой авторитет родительский. Поэтому мы видим, что там, где нет Бога в общениях, в общении между родителями и детьми, там очень быстро наступает разобщение, там очень быстро наступает непонимание, недоверие, подозрительность, претензии взаимные и желание одних подчинить себе волю других. Вот. И все. И это не имеет никакого уже рационального разрешения этой проблемы. Там все будет держаться только на страстях и страстями погоняться. И все это заходит в тупик. Когда это заходит в тупик, и те, и другие начинают искать помощи. Ну, и приходит иногда вот психотерапевт на прием. И каждый приходит со своей точки зрения.
Что он прав, да?
Да. И каждый настаивает на своем.
Угу.
И кто здесь прав, после всего, что там уже происходило, не один год, очень трудно разобраться. И поэтому, когда предлагаешь подняться над ситуацией и вывести эту проблему из вот этой вот мешанины страстей, то это вызывает иногда сопротивление. Потому что как же так? Значит, надо отступиться, значит, надо перестать делать то, что делали, и там принимать ситуацию такую, какая она есть. А тогда как же нет? А так они не согласны.
И, то есть уступить трудно и взрослым, и детям, да?
Да.
Сложно уступить.
Конечно, да. Там коса на камень нашла, и вот так вот обычными такими средствами, психологическими какими-то там воздействия, психологического воздействия, очень сложно эту проблему решить. Я даже думаю, что и невозможно. Ну вот, например, такой случай недавно у меня был. Были у меня двое таких родителей, уже имеющих взрослую дочь 27-летнюю, которая вышла замуж, родила двоих детей, погодок. Ну и там в ее семье развился, ну, такой конфликт между ней и ее мужем. Ну и в конце концов это закончилось тем, что муж был вынужден от нее уйти. И вот она сейчас живет в разлуке со своим мужем. Но вот ситуация. Дочь взрослая приняла самостоятельное решение выходить замуж. Ну, вероятно, она поставила об этом в известность своих родителей. Благословилась на это. Родители согласились, но это был ведь ее выбор. И вот когда родители разрешили ей выйти замуж, это значит, что все, появилась новая семья, совершенно автономное образование, куда родители этой молодой женщины могут войти только с разрешения. И прийти в гости, пообщаться. Ну, конечно, давать какие-то советы с высоты своего опыта, но ни в коем случае не навязывать своего образа жизни. Потому что сама-то дочь, несмотря на то, что она похожа на папу с мамой, она совершенно другой человек. И у нее совсем другое призвание.
Ну, так пришли-то вот эти родители с какой целью?
С той целью, чтобы понять, как им себя вести сейчас. Вот надо дать им должное, что они не настаивали на том, чтобы я как-то повоздействовал на их дочь какими-то психологическими манипуляциями, а они хотели для себя
чтобы
решить.
Чтобы уяснить, как им себя вести.
Да, что, да, как им нужно сейчас поменять свое поведение, чтобы, ну, хоть как-то повлиять на дочь на свою. И в этом случае родители всегда, люди рассчитывают на то, что вот я сейчас им скажу технологию, опишу вот этот алгоритм.
Процесс.
Да, их действий, чтобы то, что они хотят от своей дочери, чтобы получилось. И этого никогда не бывает. Это всегда невозможно. Почему невозможно? Потому что это всегда неправильно. Это неверный путь. Исходить надо из того, что задача родителей, еще раз повторюсь, сводится к тому, чтобы воспитать самостоятельную личность. Вот они ее воспитали. Вот самостоятельная личность. Она принимает свои решения самостоятельно. И все. И родители должны с уважением принимать все ее самостоятельные действия. И нравится это им или не нравится, это их родительский крест.
А что вы посоветовали?
Ну, как обычно, в этом случае я советую перестать командовать. Ведь их-то вся активность сводилась к тому, что как только там ушел от нее муж, они сразу вторглись в ту семью и взяли на себя управление в свои руки. И начали диктовать ей, как нужно сейчас ей вести себя в отношении него, начали встречаться с ним, ему давать какие-то предписания, такие директивные. Те оба сопротивляются отчаянно этому всему, а те родители любят своих внуков, и они ради внуков, как они думают, чтобы внуки были счастливы, они насаждают свои принципы в этой семье. И чем отчаяннее они это делают, тем отчаяннее сопротивляются те, молодые. И разрешения нет. Там, ну, дошло до крайних там таких уже оскорблений, каких-то таких очень некрасивых поступков друг в отношении друга. Ну, в общем, нарастает конфронтация. Чем дальше, тем больше. А что нужно сделать? А нужно отстраниться. Ну, надо перестать командовать. пока ребенок был несовершеннолетним, когда он был младенцем, когда он был беззащитным, да, родители должны были его вскармливать и воспитывать, и давать ему какое-то воспитание. Но в любом случае они должны воспитать самостоятельного человека и отпустить его в жизнь, чтобы он самостоятельно жил. Если у них получилось привить какие-то духовно-нравственные принципы, которые у них были заведены, если они были заведены и передавались из рода в род, ну тогда это будет происходить и с их ребенком. Если нет, значит, этого не будет происходить. И если им что-то не нравится в поведении своего ребенка, то они должны апеллировать не к нему, а к себе. Ведь это их проблема, это их пробел в воспитании. Поэтому, если с нашими детьми происходят вот какие-то в жизни неприятности, когда у них там возникают семейные конфликты, семьи у них распадаются, дети остаются без отцов и так далее, но родители-то этих взрослых детей должны понимать, что отчасти, если не на 90%, они в этом во всем и виноваты. И поэтому не надо продолжать ту политику, которую они вели до этого, а нужно отойти и предоставить своего взрослого ребенка Господу Богу, то есть молиться за него. Не забыть про него, а наоборот, всегда о нем помнить и любовно заботиться о нем своей молитвой, непрестанной за него. Вот. С этого нужно было начинать, как мы уже говорили неоднократно. С этого надо начинать. А мы, христиане последнего поколения, все верующие, все ходят в церковь, мы об этом вспоминаем в последнюю очередь, о том, что надо молиться. Начинаем мы с чего угодно. А заканчиваем этим, ну, пусть хотя бы заканчиваем, но этим. Потому что это основа взаимоотношений в семье между родителями и детьми. И если мы верующие люди, тогда не надо нисколько сомневаться в том, что по нашим молитвам Господь управит жизнь наших детей, уже взрослых. И мама этой молодой женщины говорит мне: ну так ведь я уже 4 месяца молюсь за нее, а у нее все хуже и хуже. Я начала молиться, а он от нее ушел, муж. Я говорю: вот понимаете, когда мы начали молиться, то тогда все, что за этим последует, мы должны принимать как отклик Бога на нашу молитву. Если мы хотим, чтобы, и просим Бога, чтобы Он наших детей вразумил, наставил на путь истины, чтобы Он не дал им погибнуть, чтобы дал им какое-то благополучие, здоровье им и внукам, ну вот тогда вот все, что происходит после этого, это да, к этому.
Как результат,
да, это уже к этому.
Угу.
И если в результате нашей молитвы нашим детям приходится страдать, то тогда не надо считать, что Бог нас не слышит, а наоборот. Надо же понимать, что страдание – это для людей нашего времени, это единственное, что может нас вразумить, что может задуматься, помочь задуматься всерьез и о Боге, и о заповедях Божьих, и о своей немощи, о своей неспособности самостоятельно, без Бога, построить семью.
Мы же не знаем, что благо для этой семьи может быть как раз вот то, что они разошлись, это для них благо.
В том-то и дело, что мы вообще, как родители, мы не можем ничего знать о наших уже взрослых детях. Не можем. Это уже другой мир. И мы там можем присутствовать только в качестве почетных гостей, потому что мы родители. Влияние оказывать на наших детей мы можем только в детстве. Вот, как мы говорили, до 5-летнего возраста мы закладываем фундамент. Или как вот, если сравнивать это с написанием картины, это вот грубые мазки наносим, такую основу, канву. А потом все, что мы делаем после 5-летнего возраста, это там вот дорисовочки. И то, что мы дали нашим детям до 5-летнего возраста, это и определит всю их судьбу. И вот когда с нашими детьми происходит не то, что нам хочется, надо всегда возвращаться вот в тот период, когда ребенок был маленьким, и вспоминать, а что тогда было у нас в доме? Что он видел, что он слышал? Как мы сами себя вели? И очень часто родители вспоминают, что ребенок видел, что у родителей у самих не было авторитетов. Ни в лице их родителей, ни в лице их начальников. Что они себя считали главными во всем. И опирались только на свою позицию, на свою точку зрения. Считали себя правыми во всем, все остальные неправы. Ну вот и все. Поэтому сейчас не нужно ничему удивляться. И если сейчас вот вы, как родители, научены правде жизни своими детьми, уже взрослыми, Ну и так благодарите Бога, чтобы вас Господь вот так вразумил, вашими же взрослыми детьми. И сейчас нужно заниматься собой, надо каяться и в своих родительских недочетах, и в тех грехах, за которые человеку, как правило, стыдно перед Богом и перед людьми, и исправлять свою жизнь. Ведь все это не случайно. То, что происходит с нашими детьми, и что идет вразрез с нашими желаниями, это то, чем Господь нас вразумляет. И нас спасает. И надо Бога за это благодарить. И никогда не надо думать, что наше представление о жизни наших детей единственно правильное. На самом деле это всегда не так. Всегда. У нас есть система нравственных ценностей, которую наш народ получил из православной церкви. И мы можем этой системе нравственных ценностей доверять абсолютно, потому что это Богом дарованное, такое драгоценное наше достояние. И можно нисколько не сомневаться в благополучии наших детей, если мы эту систему ценностей привили нашим детям. Mm-hmm. А вот если не привили, ну тогда с нами и с нашими детьми будет происходить что-то такое, что будет нас пододвигать к этой системе ценностей. Потому что только она лежит в русле законов этого мира, и материального, и духовного. Только христианская система ценностей. И если мы с самого начала этого не делали, то мы так или иначе все равно будем вынуждены это делать. Если человек сам не смиряется, Господь его смирит. Ведь он всех любит, он же всех хочет спасти. И задача сводится к тому, чтобы человек смирился, в конце концов, и перестал сопротивляться Богу. И во всем, что с ним происходило раньше и происходит сейчас, видел любовную заботу Бога о нем. И вот в этом свете уже необходимо перестать сопротивляться этим обстоятельствам, а принять их такими, какие они есть. Потому что ну, мы их и изменить не в силах, и это глупо пытаться это делать, изменить эти обстоятельства. Ведь на человека действует, особенно на взрослого человека, не наше непосредственное влияние на него больше, а больше это наша молчаливая молитва за него, когда он и не знает даже, как мы о нем заботимся. Он что-то делает, а реакции с нашей стороны он на это не видит. Мы никак не реагируем, мы не охаем, не ахаем, не досаждаем ему звонками и не навязываем ему себя и говорим: давай мы сейчас тебе приедем, мы сейчас все объясним.
Разберемся.
Да, сейчас разберемся, все, там, наведем порядок. Нет, когда ребенок видит, что родители ведут себя более мудро, и они, даже если им что-то не по душе и что-то не нравится, они с уважением относятся к его выбору и терпеливо ждут, когда Господь управит. Так вот, когда ребенок видит такое отношение родителей, то это как раз гораздо более эффективное средство воздействия на них. Это не только в отношениях между детьми и родителями, а в отношениях мужа и жены.
Ну вот вы как раз тот случай привели, когда отношения мужа и жены, да, вот так не, как бы не сложились, да, получается. Родители не знают, как себя вести в этой ситуации. А вот если посмотреть на отношения действительно супругов, вот, то что они должны, как они должны себя вести, взрослые уже наши дети?
Вот посмотрите, мы говорим, что одним из плодов христианского воспитания человека, роста человека в церкви, это кротость. Кротость – это, ну, по-другому не злобие, а это великая способность человека, одного человека, принять и простить другого человека, то бы тот человек ни делал. Вот это такое состояние духа, которое, ну, сокрушительным действием обладает на другого человека. Не подчиняет, не подавляет, а обращает его к своей собственной совести. Так вот, кротость – это основа взаимоотношений между супругами. И ее нельзя передразнить, ее нельзя просто внешне скопировать. Она должна быть внутри, это должно быть свойством.
Человеческой натуры.
Да, природным свойством человеческой души. А это невозможно без Бога. И как бы мы на свадьбах своих детей не говорили: учитесь любить, терпеть, смиряться, уступать друг другу, то все. Если
этого внутри нет у каждого,
если это, да, Бог не дал человеку по его молитве и по его регулярному приступанию к таинствам церковным, по его покаянию в грехах, то это пустое сотрясание воздуха. Точно так же, как сейчас вот на уровне международной политики или там внутренней политики попытки насадить толерантность, тут такую терпимость, да? Угу. Давайте будем терпимы друг к другу. Ну, давайте. А на чем это будет основано? Да если у нас у всех свои интересы,
и если каждый будет их отстаивать, да?
И если я от своих интересов не отступаюсь, то тогда этой терпимости ниоткуда будет взяться. Я все равно буду стоять на своем. И между нами будет лежать только закон. И мы постоянно будем судиться.
Но это уже не толерантность.
Нет,
это
вражда как была, так
вражда,
и осталась.
Да, остается.
Отстаивание своих интересов как было, так и осталось, только перешло в другую плоскость. А мира нет. И уж, конечно, нет никакой любви. А если в семье нет мира и любви, семья не развивается. Она обоих людей калечит. И вместо того, чтобы быть инструментом для максимального развития для обоих, она становится, ну, таким адом для обоих, где оба мучаются, уж, конечно, никто никуда не развивается. Наоборот, там кипят страсти, и никто даже и мысли не допускает о том, чтобы что-то уступить от себя другому. Нет-нет. Кротость, вот, это единственное, на чем держатся все семьи у нас. Если ее нет, значит, семья, в общем-то, становится невозможной, особенно в наше время. И мы видим, что вот эти вот две трети браков, которые распадаются, это из-за отсутствия общения человека с Богом. Это результат нашего безбожия. Семья – понятие духовное. Вчера я был просто потрясен. Ну так, в очередной раз. У нас вчера была экскурсия школьников в наш реабилитационный центр. И вот я там восьмиклассниц спрашивал: кем вы хотите быть, девочек? Они говорят: ну, кто что. Я хочу быть юристом, хочу быть судьей, там, хочу быть адвокатом. Такие направления какие-то, там еще кто-то кем-то. Я говорю: ну, а вам кто-нибудь рассказывал в школе о том, что вы должны быть когда-то женой и матерью? И какой-то мальчик ответил за всех девочек: да, нам рассказывали на уроке биологии. То есть у них представление о семье – это из области биологии. Ну, тогда не надо ничему удивляться, что будет потом. А семья – это из области духовности. Это самое, это продукт духовной жизни человека. Если там эта духовность не работает, если там люди не стремятся к духовному совершенству, каждый, то тогда семья невозможна. Ну, или если это вот та оставшаяся одна треть, то это видимость только семьи. А там бесконечные взаимные упреки, взаимные претензии, настаивание на своем, скандалы. Все это в присутствии детей происходит. К сожалению, вот это самая распространенная у нас семейная реальность. Ну и вот соответствующий результат. Поэтому надо всем в такой ситуации, и родителям, и взрослым детям, остепениться. Вот остановиться, остыть, дать остыть чувствам своим. И обратиться к Богу. И доверить друг друга Богу. Наша забота, когда дети стали самостоятельными, наша забота друг о друге, она сводится к молитве друг за друга. Мы собираемся, конечно, за общий семейный стол, по праздникам и так далее. Мы обязательно должны поддерживать отношения. Если мы говорим о том, что самостоятельная личность, это не значит, что мы должны прекратить с ним общение. Да нет, нет. Но у нас должна быть общая платформа для общения. Если так получилось, что у нас нет общей платформы, как вот говорит эта повзрослевшая дочь этих родителей, она говорит: вы уже ничего не понимаете. Мир давно изменился, и семья – это уже не актуально. Вы мне говорите все время: давай мы его сейчас вернем, мы там вот так вот сделаем, чтобы он пришел.
То есть у нее представление о семье.
А она говорит: а мне не надо. Совершенно. Я сама себя прокормлю, у меня есть образование, я сама себя прокормлю, я сама сумею вырастить этих детей, и мне никакого мужика не надо. И они начинают ей напоминать: ну так ведь у нас же так не принято, у нас один муж, одна жена и так далее. Но если так было принято, значит, это ребенок должен был очень рано усвоить. И не просто на уровне теории, узнав это от родителей.
Именно отношений, да, между родителями.
Она должна была это увидеть в семье.
Значит, она этого, возможно, не увидела.
Если она сейчас рассуждает так, то, значит, все это было только на словах. А в жизни было совсем иначе. В жизни она видела, что это вовсе не обязательно. Пусть не у себя в семье, но там среди своих родственников или ближайших знакомых. Она видела, что это не аксиома, это не обязательный какой-то принцип.
Но, тем не менее, все равно ведь закладываются в семье все представления, отношения, взаимоотношения, какие-то традиции, все же это закладывается в первую очередь в семье, начинается.
В первую очередь в семье.
А никак не глядя там на дядю с тетей, которые там где-то рядом
да,
живут.
Да, совершенно верно. Поэтому, когда вот с нашими, я еще раз говорю, когда с нашими детьми происходит вот такая, казалось бы, ну неожиданная вещь, мы-то ведь рассчитывали на одно, а получилось-то совсем другое, то надо понимать, что это не случайное недоразумение, а это закономерный результат всего, что видел и слышал ребенок в этой семье, где он воспитывался.
Угу.
Вот это результирующий такой вот, как бы то, что подводит черту под всем, что было. Вот, пожалуйста. И здесь не нужно ни на кого обижаться, здесь нужно понимать, что просто не было самого главного. Если произошло вот такое размежевание, разобщение в роду, ведь это продолжатель рода, значит, червоточина где-то на нашем уровне, вот мы, родители, на нашем уровне проблема. И решать нужно, даже несмотря на то, что ребенок уже взрослый, решать ее нужно на своем уровне, нужно исправлять себя.
То есть не давать какие-то указания, так сказать, своим взрослым детям, а обратиться
да.
к себе, да?
Да, к себе, и нужно исправлять свою собственную жизнь. И тогда изменения, наши изменения, они повлияют обязательно на ребенка. Тогда, и если мы молимся за наших детей, Господь обязательно восстановит все разрушенное. Господь – это тот, кто созидает. Мы ничего не можем созидать, мы все только можем разрушать. Поэтому все рекомендации, они, как правило, сводятся к тому, чтобы родители перестали что-то делать в отношении своих детей, взрослых. Ничего не надо делать.
Ну и, конечно, надо все-таки стремиться к тому, чтобы детей наших как-то воспитывать вот в вере в Бога.
А как же?
В первую очередь. Потому что все вот эти вот указания там, я не знаю, ну и в детстве там, не знаю, в раннем детстве, мне кажется, все равно они несколько однобоки, если человек не живет по законам Божьим. Только родители, если ему будут что-то указывать, а он не будет знать ни законов, по которым должен жить человек, угу. законов Божьих, ни, так сказать, ни церковных каких-то правил, все равно из этого ничего хорошего не получится.
Да, конечно. Ребенок, когда он переступает порог 5 лет, он уже вступает в такое новое внутреннее качественное состояние, когда он находится на территории смыслов. Он во всем должен понять смысл, конечный. Но вот родители говорят, что нужно вести себя так. А с чего они это взяли? Они источник этой информации. Что за этим стоит? Если дети видят, что за этим ничто и никто не стоит, то они считают, что это родители сами придумали, это их блажь. А то, что родители несовершенны, к 5 годам ребенок уже это очень хорошо видит.
Осознает это.
Да. Значит, тогда мнение дяди Пети или тети Дуси, которое расходится с мнением родителей, оно такое же равночестное. И здесь просто ассортимент мнений, из которого ему нужно что-то выбрать, что ему больше нравится.
Что ему больше нравится, что ему удобнее, да.
Да. А вот если ребенок видит, что за словами родителей стоит божественная реальность, стоит Творец Вселенной, и его самого, и родителей, и солнца, и звезд, и всего, что мы видим, вот тогда да. Тогда и несовершенство родителей в этом свете все сглаживаются. Потому что понятно, что люди несовершенны. Но Бог-то совершенен. И если, несмотря на свои несовершенства, человек в основу своей жизни кладет заповеди Божьи, то тогда этому человеку можно доверять. Неважно, кто это, родитель, начальник, командир или кто-то другой.
Воспитатель.
Какой-то. Воспитатель. Поэтому без религиозной традиции, без христианской традиции надеяться на духовную преемственность какую-то не приходится. Все выветривается, все опошляется и все опускается на вот этот земной горизонтальный уровень, где хаос, где вот это вот месиво взглядов, точек зрений, различных учений, концепций и так далее. И здесь человек, у него голова кругом идет. И он начинает понимать, что да вот как хочу, так и буду жить.
Как, да, вздумается, так и буду поступать.
И все. И тогда мы уже не прослеживаем никакой преемственности поколений. Все. Следующее поколение — это уже не наши дети. Они уже восприняли совсем другую систему ценностей. И нам остается только одно: к тому, кто нам этих детей дал, апеллировать. И перед ним каяться в том, что мы допустили родительские ошибки. И просить его, чтобы...
Ну, как вот в данном случае, так сказать, и у ваших вот этих вот родителей, которые пришли к вам за советом.
Ну, надо сказать, что в большинстве случаев родители уходят удовлетворенными с такой консультации, после такой беседы. Даже у них как бы, как они сами выражаются, камень с души падает. Потому что они ведь говорят: мы не знаем, что делать. А вот сейчас они узнают, что ничего делать не надо.
Что-то нужно делать, но только...
В отношении ребенка ничего не надо.
Да,
это бесполезно, это беспродуктивно. Вот здесь надо делать. Надо заниматься собой.
Работать над собой.
Да.
Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в студии у нас Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт. И продолжали мы говорить на тему о взрослых детях. О том, как должны строиться отношения между родителями и взрослыми детьми, что является основой этих взаимоотношений. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо, до свидания.